У нас в церкви много одиноких мам. Мужья неверующие, да, бросили еще до того, как уверовали, а некоторых потому, что уверовали. И я всегда говорю о том, что вы выращиваете, да, растите своих детей, вы заботитесь о них, но помните одну очень важную вещь, хотя бы раз в месяц, раз в два месяца, приводите их к мужчинам, к братьям, чтобы они беседовали с вашими дочерями, с вашими сыновьями. Потому что очень большая проблема возникает тогда, когда они смотрят на мир вашими глазами. Вы воспитываете их так, как понимаете. Вы воспитываете их, как женщина воспитывает. Им не хватает мужского взгляда на жизнь. Девочки потом боятся мужчин, а мальчики принимают, не способны становятся принимать мужские решения. И вы знаете, у нас мы сейчас только сейчас начинаем это замечать особенно, поэтому у нас приводят к служителям, приводят, да, матери, то есть своих детей, и раз в месяц, раз в два месяца для того, чтобы беседы эти проходили, чтобы были отношения, чтобы можно было помогать, потому что в одиночку женщина не может воспитать полноценное наследие. Почему? Потому что смотрит на этот мир через призму своего такого, знаете, понимания. Мы сотворены таким образом с вами. Запишите еще. На положительном примере родителей дети могут иметь лучшее представление о ролях каждого из супругов в браке. Положительный пример родителей. Папа, когда я вырасту большой, я смогу делать все, что захочу? Нет, сынок, тогда ты будешь уже женат. Но очень здорово, когда папа моет посуду, правда? Когда папа моет дома посуду, сыновья тоже становятся мыть посуду. Недавно мне одна сестра позвонила, говорит: слушай, я не могу, что мне делать? Я говорю: а что такое? Моему сыну, говорит, 3,5 года, я начинаю что-то на кухне делать, он вечно мне помогает, и чаще всего он мне мешает. Я говорю: ни в коем случае не сади его возле телевизора, ни в коем случае возле там мультфильма. Знаете, посадили, привязали к мультфильмам. Вот, а потом вызывает пасторов, чтобы молились вечером над ребенком, пошел, он уснуть не может. Я говорю: пускай, дай ему, пускай что-то режет, дай ему, пускай что-то моет, дай ему, пускай, купи посуду, которая не бьется, пускай моет, пускай, поставь рядом. Если ребенок приходит и делает это, слушай, ты счастливая мама, других загнать туда невозможно, а этот постоянно что-то делает. Да мне после него убирать приходится, убирай. Пока убирай. Пускай он за собой убирает. Но в то же самое время, если вот эти вещи есть, будет большое благословение. Следующий момент. Запишите себе. Единство между мужем и женой является самым лучшим для ребенка примером безусловной любви. Вы знаете, что может папа с мамой подарить своему ребенку самое драгоценное? Знаете что? Когда папа приходит домой и обнимает свою маму. Да, то есть свою жену. Ребенок смотрит на это, когда папа обнимает маму, а мама ждет возвращения папы домой. Для ребенка это сигнал, все нормально, все спокойно, я защищен, все здорово, я счастливый человек. Вы понимаете, мы иногда думаем о том, что мы, знаете, делаем их счастливыми этими игрушками. Посмотрите, во что они превращаются, или сколько ящиков этих игрушек дома, а ребенок непонятно как себя ведет. Папа обнимает почаще маму при детях. Папа, говори маме, что ты ее любишь. Мама, улыбайся почаще папе. Говори о том, что ты его любишь. Мы, когда я обнимаю свою супругу, у нас сразу, Владик уже так поменьше, уже взрослый, понимаете, это несерьезно уже. А вот эти еще двое, они подбегают и обнимают, и становятся, обязательно влезут между нами. Один уже выше мамы и все равно влазит. Понимаете, а младший все, он у нас все. Ему так, ему прикоснулся к нему, погладил его, и он уже все тебе спит. Они разные, правда? Все. У нас трое, они все разные. Старшему пели песни, когда он был маленький, он засыпал. Младшему пели, он засыпал, а среднему поем. Потом он поднимается, час поем, не спит, полтора поем, не спит, поднимается, говорит: папа, мама, хватит петь уже, я хочу спать. Понимаете, то есть это чудо, но когда мы вместе, когда мы готовы послужить примером безусловной вот этой любви друг к другу, когда они видят, что между папой и мамой напряжение есть, и они видят, как папа идет и просит прощения. Когда папа просит прощения у сыновей, потому что он был неправ. Когда мама говорит: извините меня, я поступила неправильно, я сорвалась там, или еще что-то. Вот эти вещи, они больше влияют на наших детей, когда мы едины. Когда, например, ребенок не бежит от мамы к папе, вот, потому что знает, что мама одно скажет, а папа скажет другое, понимаете? Когда нет этого, когда прибегает и говорит ему: папа, а что мама сказала? У нас мужчины, я их воспитываю, вы будете главами в семье и так далее. И вот прибегает один и младший у нас. И я говорю, а что мама сказала? Он говорит, я не понял, а кто у нас главный в семье? Я говорю, ну насколько я сейчас понял, ты у нас главный, ты определяешь, как нам с мамой строить отношения, правда или нет? Я сейчас тебе говорю, да, главный. Он говорит, ну ты же главный. То, что мама сказала, ты должен сказать сейчас. Я говорю, я говорю тебе то, что мама. Он говорит, откуда ты знаешь, что мама сказала? Я его за ухо говорю, пошли к маме. Понимаете, то есть вот эти моменты, они понимают, они у нас не бегают фактически. И они понимают, что папа и мама, я знал, что ты так скажешь. Почему? Потому что мама мне так сказала. Я знал, что ты так скажешь, потому что мне папа так сказал. Для них это действительно пример, понимаете? Мы, может быть, можем воспитывать их по каким-то там учебникам, по каким-то там тренингам создавать им целые дома. Но на самом деле ваш пример, ваши жизни, это все то, что они потом внесут в свои семьи. Противник брака. Вы знаете, кто является противником брака? С самого начала Писание говорит о том, что сатана воспротивился Богу и его замыслу относительно брака. Сатана ненавидит то, что создал Господь. Господь создал семейные отношения. Господь создал институт семьи. Сатана это ненавидит. Поэтому он будет делать все возможное для того, чтобы разрушать. Противостояние сатаны основано на идее независимости от Бога. И заметьте, что сегодня многие семьи строятся на этой же идее. Мы независимы от того, что говорит Господь. Оно выражается по-другому немножко. Это устарело, это не работает. Или в нашем случае, даже верующий иногда говорит, это просто не работает. Или в нашем случае, как бы, в принципе, это не к нам, это не сюда, неприменимо для нас. Это делает сатана. То есть я независим от Бога, я могу решать, я могу понимать, как это работает. У нас есть проблемные семьи в церкви, и мы общаемся с ними и так далее. Вот знаете, вот я наблюдал интересный такой момент. Те, кто хочет меняться, те, кто хочет сохранить семью, они прилагают массу усилий. Они молятся, подключают людей, они соглашаются на какие-то, да, например, там встречи реабилитации, там, восстановления. А те, которые хотят восстановления семьи, но в то же самое время ни для чего для этого не хотят делать, они ищут виноватых всегда. Они говорят, о, разговоры со служителями, они не работают. Почему не работают? А потому что, в принципе, вот вы нам сказали, ну и как, это не сработало, понимаете? Люди ждут какого-то мистического изменения. Вот пастор сказал, помолился, мы пришли домой, и все поменялось. Даже мебель уже по-другому стоит дома, понимаете? Потому что пастор помолился. Но когда мы даем советы из Священного Писания, мы говорим, ты должен это делать. И ты должен это делать каждый день. И ты должен это делать независимо от того, как отреагирует твой супруг или супруга на эти вещи. Будет ли он радоваться тому, что ты делаешь, или будет тебя еще больше критиковать. Это по Слову Божьему. И Господь тогда будет направлять. Господь будет управлять сердцем человека. Поэтому, друзья, любая независимость от Бога приводит к большим проблемам. Основой этого противостояния является гордыня. Я сделаю все сам. Вы помните, что женщина была создана из чего? Из ребра Адама. Знаете, как, что значит слово ребро с еврейского языка? Ребро – это сторона, бок, ярус, доска, бревно, половинка двери. И вот это слово, которое употребляется в Бытие, еще используется в третьей книге Царств, в 7 главе, в 3 стихе, когда речь идет о Соломоне, который строил свой дом, свое здание. И там написано, и наслан помост из кедра над бревнами на 45 столбах и на 15 в ряд. И вот слово, вот это бревно, да, оно является как бы тем словом, которое употреблялось и в книге Бытие, когда была создана Ева из ребра. И здесь речь идет о бревнах, которые смонтированы внутри дома Соломона, там речь идет о том, что была создана женщина. Но в чем суть? Суть в том, что и там она является каркасом. Каркасом для строения, то есть внутри определенного здания. Многие комментаторы Библии видят здесь аналогии с тем, что жена для мужа является невидимым каркасом, вдохновением, силой, ободрением, поддержкой, без которой зданию тяжело устоять. То есть мужчине прожить без женщины очень и очень тяжело. Потому что Бог так сказал. Боб Яндиан в книге «Одна плоть» пишет, «Мир видит представительный фасад мужчины, впечатляющий внешний вид бизнесмена, мудрость и силу, которую он проявляет на своем рабочем месте. Но его жена является невидимым бревнышком, тем единственным человеком, который знает маленького мальчишку, живущего внутри него. Она знает, каков он на самом деле, в чем его сила и слабость, и она является скрытой опорой в его жизни. После Господа она является самым важным в его жизни человеком, потому что без нее его жизнь разрушится, как здание без поддерживающих его бревен. Многие мужчины выдвигают идею о своей независимости, убеждая всех в том, что они легко могут обойтись без жен. Я беседовал с женщинами, которые жаловались на то, что их мужья относятся к ним так, будто их не существует. Он всем своим поведением говорит, что если я уйду, в его жизни ничего не изменится. Все будет как прежде. Ему только и надо, чтобы кто-то готовил ему, убирал дом, заботился о его детях и спал с ним, а для этого подойдет любая. «Мне есть что сказать этим мужчинам», – пишет Бубьяндиан. «В тот день, когда она уйдет, ваша жизнь развалится». То, что Бог взял именно ребро Адама, чтобы сделать женщину, имеет очень большое значение. Без ребер тело потеряет форму и станет очень уязвимым. Для жены, в свою очередь, очень важно понять, что ее миссия поддержки является священной и не подлежит всеобщему рассмотрению. Ребра не видны, и они защищают сердце, ведь о тайнах ее мужа не должны знать все. Если жена постоянно пересказывает свои личные беседы с мужем, своим друзьям, их брак под угрозой. Ее муж должен быть уверен, что может быть полностью может доверять ей. Этот принцип конфиденциальности и доверия относится и к мужу. Жена должна быть уверена в том, что муж сохранит ее тайну. Очень интересная книга, называется «Одна плоть». Если у вас будет возможность, возьмите, просто ее почитайте для себя. Но в то же самое время, заметьте, друзья, есть такая история, когда в одном из ресторанчиков где-то там в Америке сидит и кушает премьер-министр со своей супругой. Слышали такую историю, нет? И вот приходит, представьте себе, официант и подает, да, то есть еду и так далее, обслуживает. В этом официанте эта супруга премьер-министра этой страны видит своего бывшего одноклассника, который очень часто обращал на нее особое внимание. И они так хорошо, тепло поговорили друг с другом, и официант ушел. А супруг спрашивает у нее, слушай, говорит, а кто это такой? Он говорит, о, это мой бывший, да, еще в школе воздыхатель, говорит. Он говорит, посмотрел, говорит, ты знаешь, говорит, если бы ты за него замуж вышел, ты бы сегодня была женой официанта. Он говорит, нет, если бы я за него замуж вышла, он был бы сегодня премьер-министром. Екатерина Великая говорила о том, что за великим мужчиной стоит еще более великая женщина. Но заметьте, что интересно, она стоит где? За мужчиной. Она выходит куда? Замуж. Понимаете? И вот этот момент очень важен. Если женщина знает вот это место, она будет иметь благословение, хотя весь мир сегодня кричит обратное. Хотя весь мир сегодня кричит, это неправильно, это неправда. Мир страдает из-за этого, люди в это верят. Бог говорит, ошибся в этом вопросе, но на самом деле, друзья, Бог не ошибается. Это очень важный момент. Бог, создав мужчину и женщину, поместил их в условия духовной борьбы. Тоже запишите. Мы постоянно находимся в этом процессе. Помните, как написано в Бытие, в 3 главе, «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешь ни от какого дерева» и так далее, и тому подобное. И потом мы читаем о том, что Ева посмотрела, Ева взяла, и Ева ела, и мужу своему дала. То есть посмотрите, что дьявол, когда вы вступаете в брак, когда вы уже прожили в нем 20-30 лет, он все равно пытается разрушать. Но все равно пытается вас постоянно искушать определенными желаниями, похотями, невоздержаниями и так далее и тому подобное. Он провоцирует самое-самое, может быть, знаете, низменные чувства, и он знает ваши слабости и постоянно колет, бьет в них для того, чтобы разрушить то, что Бог созидает. Из-за того, что человек намеренно выбрал независимость от Бога, запишите, на протяжении всей истории он страдал по меньшей мере от трех последствий своего выбора. Я вам скажу три этих последствия. Первое. Человек исказил образ Божий. Произошло разделение с Богом. Помните, в Римлянам написано очень важно об этом. О том, что все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. Интересно, про Рим написано. История брака у римлян – это трагическая вообще история. Вы знаете, интересный момент. Сначала римская религия, римское общество были основаны на домашнем очаге. Когда мы с вами говорим такую фразу, я возвращаюсь в родные пенаты, слышали такую фразу, старшие слышали, знают ее, то пенаты, друзья, это боги очага домашнего. У них было два башка, которые находились возле вот этого очага, и они видели этих пенатов и говорили, я вернулся к родным пенатам, то есть я вернулся домой. И вот представьте себе, что весь Рим, вот этот Рим до империи, еще республиканский Рим, он был основан на, именно на основах домашнего очага. Основа Римской республики составляла отцовская власть. У отца была абсолютная власть над жизнью и смертью семьи. Римские жены принимали такое же участие в жизни общества, как и мужчины. Публичных женщин презирали. Сыновья и дочери должны были быть преданными семейным традициям и узам. Интересно, за первые 500 лет существования Римской республики не зарегистрировано было ни одного развода. За 500 лет ни одного развода. Потом в Риме появились развращенные греки. В сознании римлян начали проникать греческие нравы, и развод стал таким же обычным делом, как и брак. Римские власти делали многое для того, чтобы сохранить семью, спасти брак. Дело даже дошло до того, что они холостяков не облагали налогами, вернее, облагали налогами, а семейных не облагали налогами. То есть, если ты холостяк, не хочешь жениться, плати налог на то, что ты холостяк. В основе трагедии римлян лежал взрыв безумного и неуправляемого разврата. И этот разврат пришел из Греции. Это Греция, это эллинистическая форма мышления, образ мышления. Сегодня, заметьте, все происходит точно таким же образом. Церковь, которая не знала, что такое разводы, на сегодняшний день сталкивается с этой проблемой, потому что в церковь приходят очень многие люди, которые приносят свою философию жизни в церковь, не хотят согласаться с Божьими словами, и в то же самое время говорят: если вы не сделаете так, как я хочу, я уйду. Понимаете? Я уйду. И все. И, в принципе, вы потеряете еще одного члена церкви. Вас и так здесь немного. Представьте себе, ну, для вас же каждый на счету. И если подобное говорят люди, я говорю: ну, слушай, ты уйдешь, кому ты хуже сделаешь? Мы-то останемся. Мы-то останемся. Сенека писал о том времени: женщины выходят замуж, чтобы развестись, и разводятся, чтобы снова выйти замуж. Ведут счет годам по именам мужей. Марциал говорил о женщине, у которой было 10 мужей, а Ювенал рассказывал о женщине, у которой было 8 мужей в течение 5 лет. Иеронимус заявляет, что одна женщина в Риме действительно в 23 раз была замужем, причем у своего мужа она была 21-й женой по счету. Римский император Август потребовал у Тиберия Нерона, чтобы он развелся со своей женой Ливией, которая в это время уже была в положении, чтобы самому жениться на ней. Даже в Библии, когда вы читаете, вы вспоминаете интересный момент. Иоанн Креститель разговаривает с израильским царем. Помните, он лисом его называет. Как ты можешь иметь жену своего брата? То есть развращение было просто невероятным. Тем более, что семейство Иродов это были не евреи по национальности. Понимаете? И в то же самое время с евреев то же самое. Мы с вами сегодня говорили, раввины говорят: не нравится тебе, как приготовила жена суп? Надоела она тебе? Бери разводное письмо, выгоняй, женись на другой. Поэтому, когда пришел Христос и сказал ученикам даже о том, какая основа брака, какая ответственность, когда человек вступает в брак, возлагается на него, помните, что ученики сказали? Лучше не жениться. Значит, и учеников, у апостолов тогда было представление такое, какое было представление у всех людей. Поэтому заметьте, друзья, это очень важный момент. 13-я неканоническая глава книги Даниила. Я не читаю неканоническую Библию, но иногда интересный момент. Знаете, посмотришь на историю человека, там написано о одной девушке, Сусанне, если вы читали, которую обвинили судьи Израиля в том, что она, то есть ложно обвинили в том, что она прелюбодействовала, потому что сами хотели прелюбодействовать с ней, она отказалась от этого. И как ее пытались судить, а потом приходит Даниил и рассказывает, говорит о том, что давайте мы их испытаем, и проводит независимое расследование, там показано, у одного спрашивают, знаете, разделяет их, спрашивают одного одно, у другого другое, то же самое, они дают разные ответы, и народ понимает о том, что в принципе, как бы, правда на ее стороне, хотя вот-вот они ее готовы были уже казнить. То есть общество всегда занято вот этими проблемами. И сегодня вы очень часто слышите, какие законы принимаются в нашем государстве. Вы понимаете о том, что если сегодня и так тяжело детей воспитывать в том обществе, в котором мы с вами живем и находимся, то завтра нам придется идти против законов государства, которое говорит о том, что мальчик может жениться на мальчике, а девочка на девочке. Понимаете? Они еще могут даже воспитывать детей, брать детей из детских домов. И поверьте мне, вы увидите о том, что их, вот этих детей из детских домов, им будут намного проще отдавать по упрощенной процедуре, чем нормальным семьям, а христианам через некоторое время вообще закроют туда дорогу. Понимаете? Поэтому, друзья, мы живем с вами в постоянной этой духовной борьбе. Запишите себе еще. Единство супружеских отношений было поставлено под угрозу разделения между мужем и женой начала конкуренции. Помните, Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Что Адам говорит Богу? Ты виноват в том, что ты мне дал такую несовершенную и проблемную жену. Сегодня что говорят мужчины очень часто, которые имеют конфликт в семье? У меня проблем нет. Проблемы у моей жены. Или, Господи, зачем ты мне ее дал? Хочется всегда ответить на этот вопрос следующий. Знаете как? Купили хрін тепер мусимоїсти. Бачили очі, що брали? Хай вам щастить, правильно. Їжте тепер, хай вам буде добре. Дальше. Жене сказал, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Это конфликт. И вы знаете, вот интересный момент очень. Мы с вами на семейном общении, мы будем говорить дальше о более сложных вопросах. Но в то же самое время, посмотрите на интересный вот этот текст. Да? У жены влечение к мужу. Здесь речь не идет о сексуальном влечении. Здесь речь идет о желании руководить, желании господствовать. И вот интересный момент, когда-то у нас была такая ситуация, сложная очень ситуация, она закончилась, к сожалению, отлучениями, но когда муж с женой, то есть был серьезный конфликт, они пришли решать этот конфликт, и, как правило, знаете, как бы все две стороны приходят слишком сильно уверены или убеждены в том, что Бог именно на их стороне. Приходят с Библией, открывают Библию, и будем читать только из Библии, все. Но вот я сижу, смотрю на них, потом спрашиваю мужа, говорю, слушай, скажи мне, пожалуйста, а в чем проблема жены в Библии? Ты знаешь или нет? Самая главная проблема женщины. Братья, вы знаете, какая самая главная проблема жены? Знаете или нет? Молчите, но знаете. Я знаю, что знаете. Желание руководить. Правда или нет? Вот самая большая проблема жены. То есть постоянная попытка взять власть в свои руки. Друзья, это результат грехопадения. И он мне сразу говорит, господствовать, желание руководить, влечение к мужу. Вот там написано все, говорю, а какая твоя самая большая проблема, ты знаешь? Он говорит, какая моя проблема? У меня вроде бы все нормально. Я говорю, ну она там же написана, в этом же стихе твоя проблема написана. Ну посмотри, знаешь или нет? Он говорит, нет, не знаю. Я говорю, слушай, вот странный ты человек, говорю. Ее проблемы ты хорошо изучил, а своих проблем не знаешь. А она изучила твои проблемы, своих не знает. Ты посмотри на свою проблему, в чем твоя проблема? И он читает вот этот стих, а здесь что написано, какая проблема? Он будет что делать? Было ли подобное что-то сказано до грехопадения? Не было. Желание господствовать – это желание превосходить, желание что? Унижать, желание что? Держать в узде. Это конфликт, друзья, это постоянный конфликт. Это постоянная угроза, да, то есть это я вижу в своей жене конкурента, я вижу в своей жене угрозу. И если я не буду держать, вот как мужчины говорят очень часто, да в конце концов она там грюкнет там и так далее, и тому подобное, песни украинские, посмотрите, русские песни. Бьет, значит, любит, фразы вспомните. Понимаете? И так далее, и тому подобное. Мы иногда шутим и даже смеемся над какими-то историями, которые абсолютно искажают вот этот образ, Божий образ, да, семейных отношений. Почему? Потому что они даже смешно выглядят иногда, но это проблема большая. Она будет хотеть господствовать, он будет господствовать. Это процесс постоянный. Он заканчивается тогда, когда человек приходит по-настоящему к Богу, когда человек примиряется с Богом. Божий принцип нерасторжимости брака существовал всегда, несмотря даже на то, что люди делали из него исключения. Иногда спрашивают, слушайте, ну посмотрите, у Иакова было несколько жен, и Бог нормально на это смотрел. Бог никогда не смотрел на полигамию нормально. Бог просто проявлял милость к людям. Но люди создавали себе массу проблем. Вы помните, у Иакова было две жены, как их звали, кто помнит? Ревека и Рахиль и Лия, правильно? Рахиль и Лия, скажите, а в чем проблема там была? Вы вспомните? Ну, просто подумайте, Лия рождает детей, правда, у кого? У Рахиль ее нет, этих детей, да, например. Потом что получается? Вот, она молится Богу, Господь дает, и начинается соревнование. Кто больше нарожает? Вплоть до того, что они мужа своего продают друг другу. Вы понимаете? Это нормальная жизнь? Нет, ненормальная жизнь. У Давида, вы посмотрите, было много жен и много сыновей. Скажите мне, пожалуйста, о чем молился Давид? Он говорит, Господи, я позабочусь о твоем доме, я позабочусь о тебе, о твоих, да, отношениях с Израилем, а ты позаботься о моем доме. И мы читаем о том, что Давид жил с одной стороны дома, а его жены с детьми своими жили в своих местах, и они воспитывали, даже по истории Амнона и Фамарь. Фамарь приходит к Амнону на его территорию, да, на его часть дома. Жены, которые были у Давида, они практически старались не пересекаться друг с другом. Это нормальная ситуация в доме. Иногда говорят, ну а кто другой там был? У Авраама была одна жена. Правда или нет? И то была проблема, потому что он без разрешения пошел в Египет и оттуда притащил еще одну проблему, Агари. Потом она в свое время выстрелила, эта проблема. Понимаете? То есть есть определенные моменты. Если я послушен Богу и делаю то, что Бог говорит, я имею благословение. Если я где-то дал слабину и не послушался Бога, то я должен быть готов к тому, что это обязательно отразится в моей жизни, если я не раскаюсь в этом и не исправлю ситуацию вовремя. Поэтому заметьте интересный момент. Если мы говорим о браке, который был у языческих народов, там вообще мрак. Рамсес II правил Египтом 60 лет. И вот что пишет о нем хроника того времени. Намереваясь упрочить положение новой династии, Сети короновал на царство своего сына Рамсеса еще при своей жизни. Он также подарил сыну целый гарем. У Рамсеса было множество жен и наложниц, от которых он имел более 200 детей. Он воздвиг в Абу-Симбеле второй храм для своей старшей жены Нефертари, а также гробницу в долине царей около Фив. Когда Нефертари умерла, Рамсес женился на своей дочери от нее, а старшей женой и царицей стала другая женщина, то есть другая из жен. В число его жен входила еще одна его дочь, Бен-Анат. Она и его сестер, одна из его сестер и хетская царевна. То есть, получается, вот эти семейные браки на сестрах, на племянницах, на, понимаете, посмотри, что происходило, на что смотрел Израиль и почему у Израиля были проблемы в этой области. Он смотрел на другие народы. Когда возникают у верующих людей проблемы? Когда мы начинаем смотреть на других людей. Мы должны смотреть на Бога. Мы должны смотреть на то, что Он говорит. И независимо от того, верится ли нам в то, что оно сработает или не верится, подчиняться словам Бога, и вы увидите, оно работает. Оно действительно работает. Соломон, помните, 300 жен, 700 наложниц. Знаете, какие три запрета дано в Священном Писании было для царя? Какие три запрета? Кто знает? Вспоминайте. Первый запрет – не строить дома свои большими сильно, да, и так далее. Чтобы не делать себе особое вот это имя, что сделал Соломон? Построил свой дом больше в два раза, чем в храм. Второй запрет. Не приводить коней из Египта. Что делал Соломон? Покупал коней, приводил из Египта. И третий закон какой был для царя? Не умножать жен. Что сделал Соломон? И в Писании написано, что сделали эти жены. Как там четко сказано? Они развратили его сердце. Потому что, ну представьте себе, Соломон выходит, ему дела-то надо решать государственные, они приходят, ну говорят, ну Соломон, ну Соломонушка, ну пожалуйста, ну там не в уголочке маленький, маленькую такую каплычку для моего идола, вот маленький такой, знаешь, алтарчик, маленький-маленький, сделай, пожалуйста. Одна пришла, посмотрела, слушай, сделал ей, смотри, я пойду еще попрошу. А потом через некоторое время, Соломон, пошли со мной, просто рядом постоишь. А у него она на этой неделе любимая жена. А потом пошли, и Соломона развратили сердце, потому что он дал слабину. А почему дал слабину? Была бы одна жена, не было бы слабины, была бы одна теща. Итак, друзья, следующий момент. Так, сейчас я переключу. Так, это мы... Благочестивому наследию было противопоставлено наследие неправедное. Мирские идеи ставят под угрозу развитие благочестивого наследия, ссоры, неуважение, презрение, обман и так далее. И написано, вспомните, когда были на поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. То есть, заметьте, что Ева с Адамом посеяли то, что в результате они пожинают, и достаточно серьезная проблема возникает. Кстати, тоже интересный момент. Как звали, то есть, какой как бы, перевод имени Каин, вы помните или нет? Получила я наследие от Бога, то есть дар от Бога фактически, да, то есть подарок. То есть Ева видела в Каине того человека, то семя, которое вернет их в Эдемский сад. О чем мечтала Ева? Вот если бы вы побывали в Эдемском саду, о чем бы вы всю жизнь мечтали? Вернуться обратно. Она увидела жизнь вне Эдемского сада, ужаснулась и говорит, все, рождается Каин, первенец, все, это тот человек, который вернет нас обратно, это обещание Божье. Потом происходит какое-то время, Каин вырос, ну, не очень послушный парень и так далее, и вдруг, да, через время рождается Авель. Знаете, что значит имя Авель? Пустой, никчемный, ненужный. Понимаете? Все, надежды никакой нет. Надежды никакой нет. И представьте себе, что по сути вот даже жить с этим именем сложно. Да, это уже отношение. Родители находятся в состоянии депрессии. Но написано, что Авель был каким человеком? Праведным. Праведным человеком. Проходит некоторое время, и Адам с Евой все-таки приходит к тому заключению, что надо что-то менять, что мы не правы, что мы неправильно понимали. И рождается Сиф, и вы помните, вот с этого времени что написано? Люди начали призывать имя Господне, они Сифа уже правильно наставлять начали, потому что очень сильно хотели вернуться обратно. И жизнь уже подходила к концу, понимаете? А сколько было потеряно, и сколько было поколений или детей, которых они воспитали неправильно. Следующий момент. Единство в семьях пугает сатану, поэтому его основные атаки как раз и направлены на семью. Когда хорошая семья, друзья, это всегда пугает дьявола. Поэтому появляются мгновенно внешние какие-то угрозы и атаки. Поэтому появляются сплетни, которые, да, например, очень сильно, если люди прислушиваются к ним, если люди не научились разговаривать в семье друг с другом, они сеют раздор. Дьявол никогда не оставляет семью в покое. И вы помните, написано в Ефесянам, 6 глава, 12 стих, наша брань – это не брань против людей, потому что дьявол пытается постоянно сокрушить то, что Бог созидает в нас и через нас. Поэтому, друзья, брак гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд. Раз. Брак всегда находится на поле духовной битвы, а не на балконе для романтических свиданий. Это два. По замыслу Божьему супруг наш не враг наш, даже если иногда нам это будет так казаться. Божье предназначение может быть выполнено, если следовать его плану. И Бог за нас и за наш брак. Это факт. Так написано в Священном Писании. Он хочет бороться за нас и хочет, чтобы мы с вами преуспевали и побеждали. И еще один момент. Три основные обязанности супружеской пары. Один американский писатель сказал, брак – это сообщество, состоящее из господина, госпожи и двух рабов, общей с численностью в два человека. Госпожа, господин и два раба, и всего лишь два человека. Поэтому вы и господин, и раб в одном лице. Супруги обязаны оставить, обрести независимость в отношениях с родителями. Я смотрю, здесь есть взрослые люди, и вы уже обрели эту независимость. Я знаю о том, что здесь есть молодые люди, которые или обретают, или уже обрели независимость. Я просто, знаете, вот написано в Писании, оставить человек отца и мать свою оставит. Не всегда у нас в нашей стране получается это сделать физически, правда? Но если люди понимают правильно написанное в Священном Писании, то я вам скажу одну такую вещь. Если родители это понимают правильно, то в этом есть огромное благословение. Они могут жить в одной квартире. Я всегда говорю молодым людям о том, что если у вас нет возможности жить отдельно, первое ваше приобретение, даже если вам придется немножко переодолжить денег, это холодильник. Это символ вашей независимости. Это декларация вашей независимости. Покупаете холодильник, и вдруг родители понимают. Все. Понимаете, власть бери, не бери, закончилась. Все, здесь другая семья живет. Поэтому сейчас буквально мы с вами об этом поговорим. Но я хочу показать вам один такой интересный
вопрос. Все, дети спят. Семьи в одном доме. А ты еще говорил, что у меня не получится.
Молодец.
Правда, теперь мы должны купить Маше живую лошадку.
Слушай, Костя, только посмотри, в этой химчистке даже с третьего раза пятно не убрали.
Ну, бог с ним, Вер, ну что ты, не начинай, дети спят. Ой. Наконец мы можем провести время вдвоем, только ты и я.
Я так понимаю, ты смотришь объявление о доставке цветов?
Ну все, твой отец добился, чего хотел столько лет.
Ты наконец разрешила ему ходить без штанов?
Ага. Сейчас, он 45 лет просидел у телевизора, принеси мне то, подай мне это, не отстриги мне пол пальца неблагодарный. И минуты не пройдет, чтобы он ко мне, просто не придрался. Ой, что это?
Да-да, я знаю.
Знаешь, Верочка, чтоб такого не было, надо сразу же застирывать. Или хотя бы в тот же день.
Аня! Когда ты, наконец, приготовишь мне солянку?
Когда даешь ту, которую вылил в унитаз.
Да, вылил и правильно сделал, потому что ее невозможно было есть. Что я тебя просил приготовить? Солянку.
И я как дура ее приготовила.
Пап, мам, пожалуйста, тише, дети спят.
Нет! Это была не солянка. Там не было копченой колбасы.
Ой, один раз я забыла положить копченую колбасу. И что?
И то, что без копченой колбасы солянка это не солянка. У нее совершенно другой вкус.
Ах ты, бедненький.
Да, бедненький. Костя, скажи, без чего солянка не солянка? Ну что ты молчишь?
Без колбасы, пап.
Без какой?
Без копченой.
Слышала? Без копченой колбасы солянка не солянка. Это просто суп.
Просто суп? Да там мясо, ветчина, вареная колбаса, язык. Я 2 часа варила это на медленном огне, а ты еще смеешь говорить, что это просто суп.
Просто суп. Столовский суп.
Что?
Да то. Что?
О, ну вот, разбудили. Пойду уложу.
Вера, я с тобой.
А, я сама.
Какой-то дурдом. Вернусь, когда все успокоится. Галя, пошли.
А я никуда не пойду.
Но я еще не поел.
А я все равно не пойду. Вари сам себе эту хренову солянку.
Ах так? Обойдемся без тебя. У нас кастрюли где?
В Караганде.
Ах так? Сварю в чайнике.
Ой, наконец-то. Без них все-таки намного спокойней.
Без них? В смысле без них?
Без них? В смысле без близнецов?
Да.
Без Филиппа?
И Кирилла. Я их как раз уложила.
А вы что, хотели, чтобы я тоже ушла?
Нет, что вы, мы этого не хотели.
Ну вот и хорошо. Потому что я не собираюсь туда возвращаться.
И правильно, мам. Не надо никуда ходить, пока не успокоишься.
Нет, я вообще не собираюсь туда возвращаться.
В смысле? До ужина?
У меня совсем нет аппетита. Может быть, завтра утром он появится.
Не волнуйся, она немного ест.
Заметьте интересный момент. Жить на одной территории всегда свои сложности есть, правда или нет? Я вам скажу одну такую вещь. Вот неверующие люди, они очень часто поднимают эти вопросы, потому что понимают проблематику. Мы с вами иногда ожидаем таких моментов, что если на одной территории находятся верующие родители и верующие дети, все будет нормально. Но мы забываем о том, что нет праведного ни одного. И вот если мы живем на территории родителей, мы должны уважать их правила жизни, их правила, это их дом, понимаете? Если очень много моментов, в то же самое время, если у нас есть комната, вот, в доме родителей, они заходят в эту комнату, они уже должны уважать наши правила. И эти правила должны быть согласованы. Масса-масса разных моментов. В нашей стране невозможно для многих людей приобрести жилье, да, например, или уехать, взять в нормальный кредит, там, иметь хорошую работу на протяжении многих там, десятилетий и быть спокойным в том, что ты живешь отдельно. То есть, если у вас, вы живете вместе, у вас все равно должна быть своя территория. Хотя бы комната, в которую никто не может войти без вашего обоюдного решения. Даже если вы поругались по какой-то причине, да, даже если что-то происходит, например, вы должны сделать все возможное и научиться относиться друг к другу таким образом, чтобы ваши родители, не вы, когда они решают какие-то вопросы, не вмешивались в их отношения, они не вмешивались. Единственный момент, это они уже там, знаете, условно слышат автоматные очереди в вашей комнате, и то они не могут ворваться и сказать, да в конце концов, что же это такое? Они должны вызвать наряд милиции сначала и сказать, у меня здесь у соседей проблема, соседей по квартире. Оставить, друзья, это значит перестать зависеть от кого-то или от чего-то. Иногда бывает так, что вот сейчас даже проблема неверующая семья, еврейская семья. И мамина фраза уникальная. Да, то есть она практически становится, знаете, как причиной разрушения этой семьи. И мамина фраза «жен у тебя может быть много, а мама у тебя одна». еврейская женщина одна. Вы видите, это уже устойчивое понятие, понимаете? То есть ты должен больше дорожить своим родителям, чем да, тем, кто находится по Писанию, получается, ты должен его что? Оставить и прилепиться к кому? К супругу, к супруге. Представьте себе, вы живете в доме вашего мужа, просто я проиллюстрирую ситуацию. Так, кто живет в доме у своих родителей? Нету таких, да, слава Богу, вы счастливые люди, я живу у тещи. Так вот, у меня хорошая теща, она верующий человек, и тесть верующий. Но все равно, мне кажется, что моей жене сложнее жить в доме мамы, чем мне. Вот, видите, моей жене повезло, у нее свекровь моя мама. Понимаете, у меня мама чудесный человек, и мы живем отдельно от нее. Поэтому тоже благословение. Но смотрите, интересный момент. Кто из вас жил у родителей? Поднимите, пожалуйста. Многие. Вот представьте себе, например, вы живете, сестры, вы живете у мужа в доме. Да? То есть свекровь, свекор, все на местах. И вот вы вечером выходите на кухню, сестры. Да? Вы вышли на кухню, и на кухне стоит открытая коробка шоколадных ваших любимых конфет. И вы знаете, что эти конфеты сегодня на работе подарили вашей свекрови. И подойдете ли вы, возьмете конфету, съедите? Почему? Это чужие конфеты. Это конфеты свекрови. Братья, а вы выходите на кухню. Та же ситуация.
Извините, да. Вместе
живут. Ничего не едят. И нет. Смотрите, многие говорят нет. Потому что это чужие, это конфеты свекрови, они открыты. Если я не попрошу, я не возьму. Сама не возьму. Почему? Потому что задаю вопрос очень часто. А почему не возьмете? Потому что это чужие конфеты. Вот заметьте, в основном все отвечают нет. Вот сколько я не задаю этот вопрос, все отвечают, я бы не взяла. В то же самое время муж выходит на кухню. Это же ситуация, этот же дом. Кухня моя, стол мой. Понимаете, мама чья? Конфеты мои. Он подходит, их и берет, и ест. Видите, вам проще, вы уже, ну таких, как вы, очень мало. В основном придет и скажет, даже хороший. Великолепные отношения будут со свекровью, понимаете, великолепные, но это чужие, без разрешения не могу. Муж пришел, посмотрел, наоборот, поменяйте ситуацию, муж дома, ну, мужчины более в этом плане, больше проще, да, но в то же самое время он посмотрит, у меня теща Вера Николаевна, я говорю, Вера Николаевна, я ее называю, вот, да, Наполеон, значит, в платье, вот она очень волевая женщина, маленькая и очень сильная. Я говорю, Вера Николаевна, я могу у вас взять конфету? Да, конечно, в любое время бери, но любое время я все равно спрашиваю. Я не могу взять, это не мои конфеты, понимаете? Я свои могу пригоршнями есть. Мы в одном доме живем, в одной квартире. Да, в одной. Это мои внуки могут прийти, вот мои внуки, слава Богу, я еще не такой старый. Ее внуки, мои дети, они могут зайти на кухню, взять конфету, это бабушкины конфеты. А я не могу, потому что это не мои конфеты. Понимаете, но моя жена выходит, смотрит мамины конфеты. Она взяла мне, детям, себе и принесла. Или я говорю, Тань, сходи, возьми, там мамины конфеты. Понимаете, то есть заметьте интересный момент. То есть сам процесс такого отделения, разделения, он есть у нас, у каждого из нас. То есть это нормально. Но оставить это, значит, перестать зависеть. Дочь звонит, представьте себе маме, и говорит, мама, все, не могу, настолько сильно он меня замучил, настолько сильно достал, я даже не думала, что будет так тяжело. Все, мама, я собрала вещи, я еду к тебе. Мама говорит, стоп, стоп, дорогая, не надо этого делать, зло должно быть наказано, я еду к вам. Поэтому, друзья, подобные вещи, это жизнь. Но я вам прочитаю реальную историю, которая произошла, семья развалилась, к сожалению, не одна, потому что не произошло этого разделения. Послушайте, в 20 лет я вышла замуж по любви за нежного, доброго и порядочного человека. Родилась дочь, муж стал трогательным и заботливым отцом. А мама сказала, Люба, это, конечно, хорошо, но как ты можешь жить с мужчиной, который тебя не может обеспечить подобающим образом? Почему он до сих пор не купил тебе натуральную шубу? И это было сказано раз, второй, третий, пятый, двадцатый. Возникла мысль, действительно, а разве я обязана жить с мужчиной, не зарабатывающим как следует? Результатом этой мысли стал развод. Вышла замуж вторично. Второй муж зарабатывал очень хорошо, шубу купил. Дома обставили по последней моде. Дочку определили в престижную школу, а мама сказала, как ты можешь жить с человеком, который ниже тебя по интеллекту и образованию? О чем вы разговариваете с ним по вечерам? Может ли он дать надлежащее воспитание твоей дочери? Эти слова в различной интерпретации повторялись с постоянной периодичностью, следствием чего стал развод. Сейчас эта женщина живет с третьим мужчиной. И вот что она говорит. Мы не расписываемся, потому что мама говорит, как ты можешь узаконить свой брак с человеком, который равнодушно относится к твоей дочери? Это реальная история, это грустная история. Очень грустная. Но заметьте, что не произошло вот этого отделения. То есть, и знаете, это не христианская история вроде бы, но в то же самое время я наблюдаю за тем, что очень многие молодые семьи, да и не только молодые, пожилые люди приходят и говорят, у нас проблемы с детьми или у нас проблемы с родителями, потому что так и не хотят воплотить в жизнь то, что сказано, оставить, значит отделиться. Оставляя родителей, запишите, мы должны продолжать уважать их и любить. Никогда не допускайте мысли о том, что с родителями можно строить такие же отношения, как и с соседями. Родители – это не соседи, перед которыми, например, можно закрыть двери и сказать, они мне надоели, я их слушать не буду, или я ходить к ним в гости не буду и так далее. Вы призваны Богом любить ваших родителей и уважать их. Это Божий закон. У нас есть семейная пара, в которой жена не хочет видеть свою свекровь, потому что она ее напрягает. И вот сейчас мы становимся, мы беседуем, но в принципе я понимаю, что скоро эти беседы перейдут в достаточно, знаете, очень серьезную, радикальную фазу. Потому что это не христианство, это не учение Иисуса Христа, в этом нет. Почтение к родителям – это Божья заповедь, которая не отменяется. И любовь к родителям. Я задаю вопрос, говорю, слушай, ты мечтаешь о детях, а как ты их будешь воспитывать? Как ты будешь их воспитывать? Ты когда-то будешь бабушкой, если Господь даст. А заметьте интересный момент. Она не может иметь детей сейчас. Не получается у них иметь детей. Я говорю, а ты никогда не думала, что изменив отношение к своей свекрови, Господь даст тебе подарок ребенка? Нет, это с этим не взаимосвязано. Вы понимаете, просто есть определенные вещи, которые люди не хотят понять. Согрешил в одном, виновен во всем. Нельзя в одном быть послушным Богу, а в другом выдернуть, да, все, жить по-своему и считать, что если ты в том послушен Богу, значит, во всем остальном у тебя будет нормально, все будет хорошо. После свадьбы один человек подошел к брату одному служителю и говорит, скажите, пожалуйста, вот я добрачные были беседы, и мне сказали о том, что вот если мы будем жить в доме одном, а мы будем жить в одном доме, что у нас иногда некоторые отношения будут как соседские отношения, да, с родителями. Но тогда, получается, есть проблема. А брат говорит, какая проблема? Понимаете, я привык моей маме мыть полы дома. Мне это очень нравилось. Я в этом чувствовал, что я ей помогаю. А теперь же я не могу мыть ей полы дома. Брат говорит, почему не можешь? Говорит, мы же теперь соседи, а соседям-то полы не моют. Понимаете, это уже тоже перебор большой. Он говорит, да можешь ты мыть полы, да мой еще в два раза больше для мамы. Будь благословением для нее. Я хочу вам показать еще сейчас один ролик, мы посмотрим, сколько у нас там времени. Да, ну и скоро мы сделаем перерывчик маленький, или будем продолжать. Вы не устали, нет? Да, ну смотрите, я хочу вам показать ролик. Есть такой фильм, сейчас его очень часто, он популярный, был в начале очень сильно, и в начале мы там посмотрели несколько серий с супругой, «Сваты» фильм, да, вот многие. Да. Я хочу вам показать, как мамы иногда влазят в семью, и насколько это неправильно и плохо, и как...
И еще, Машенька, женщина всегда должна выглядеть на все 100. Угу. И губки подкрашены, глазки подведены, всегда. Угу. И дома, и возле дома, и особенно, когда беременна.
Ольга Николаевна, ну для кого мне краситься-то?
Как для кого?
Ну?
Машенька, ну не пугай меня. Ну, для Максима. Я, когда была беременна, я без макияжа мусор не выносила. Понимаешь, еще находила при этом время Юрию Анатольевичу обед приготовить и рубашечки выгладить.
О. Да?
Да.
Что, Максим уже на что-то пожаловался?
Да? Нет. Ну что ты, нет. Это же Максим, ага. Это же кремень. Материнские глаза-то все видят. Он домой как выходит? Приходит уставший, на нервах весь. Ага. Его надо окружить вниманием, заботой и красотой. Машенька, красоты много не бывает.
Ольга Николаевна, а он меня и такую любит.
Ну, любит, конечно, любит. Ну, любит, да. Это же Максим. Ну, знаешь, вот как-то в семьях бывает. Сегодня жена не накрасилась, завтра прическу забыла сделать. А послезавтра уже сама знаешь, во что это вливается.
Ольга Николаевна, вы меня, конечно, извините.
Да-да.
Ну, вот не первый же день живем с Максимом вместе. Ну, вот как-нибудь сами разберемся, хорошо? Ой, что-то мне холодно стало. Извините.
А, да. Вот паршивка. Сева, мать.
Ой, господи, Доця!
Чего?
Та ти шо? Тяжесть такая, ти шо? Ой, придумала. Вот это он должен все таскать.
Да ладно, мама.
Шо ладно? Распустила ты своего Максима, вот шо.
В смысле распустила?
Зая, я прошу тебя, поговори с Максимом, как мужчина с мужчиной.
Так. Я готов. А что, о чем?
Ты что, не видишь? Ты не понимаешь? Нужно спасать семью.
Максим все-таки взрослый человек. Может, не следует влезать в личную жизнь?
Если бы я однажды не влезла в твою личную жизнь, ты до сих пор бы маялся младшим лаборантом. Иди, иди, я тебя умоляю, иди.
Вон отец, с утра сегодня. Стенку, как проклятый, долбит. Он хоть бы раз. А что, может, что помочь вам надо?
Мам.
Что, мам?
Сынок! Ох, ты смотри, нагрузился как.
Да, пап.
Как ты вообще?
Вообще нормально.
Знаешь, я хотел тебе кое-что сказать. Знаешь, тут вот, такое дело. Я давно хотел с тобой как-то поговорить.
Господи, ну кто так разговаривает с сыном? Максимушка.
Ладно, мы. Мы ему чужие люди. Но он же и к тебе так относится.
Ай, Алёха! Что-то я тебя 15 секунд не слышу. Мне прямо там страшно стало.
А чё вы тут притихли, как курцы за школой?
Мы не так часто влезаем в твою личную жизнь.
Извини, конечно.
Юра, что ты стоишь? Возьми пакет, неси на кухню. Ну, Юра!
Я же не специально.
Ну, еще бы не хватало, чтобы ты специально. Что ты стоишь? Давай, давай, собирай все. Максимушка.
Чем вот это языком молоть? Ты б лучше с Доцей о жизни поговорил.
А чё?
А чё? Машке вот-вот рожать, а Максима днями дома не бывает.
Это не страшно. Главное, чтоб ночью было.
Исчезни!
Папа хотел сказать, что мужчина должен быть главным в семье. Понимаешь, что его слово должно быть законом. Юра, что ты делаешь? Ты пинаешь апельсину.
И Котя.
В чем-то твердо.
Видишь, как, извини.
Значит, жена просто сядет тебе на шею.
Перестань, перестань. Никто на шею мне не сядет.
Нет, ну я, конечно, понимаю, что это может быть не мое дело, но я мать, я все вижу. Юра, я все вижу. Ты сейчас раздавишь банан. Юра!
Приехал! Ты что это? Охотать сюда приехал!
Да ладно тебе, Валюха, перестать. Но ты мать, слушай. Она плохого не посоветует. Она в этом толк знает.
Ты почему молчишь? Ну-ка, иди сюда. Это твой сын. Скажи ему хоть что-нибудь.
Максим, мужчина, это глава семьи.
Это все?
Да.
Папа прав. Юр, ты все собрала?
Да, Котя.
Иди сюда.
Угу.
Быстрее, быстрее, быстрее. Отдай пакет.
У Максима просто новая должность, много работы, вот и все.
Угу.
Вот это ж я и боюсь, чтоб на этой новой работе у него новая баба не появилась.
Ну, вот это уже слишком.
Значит, в чем-то надо проявить жесткость, в чем-то характер.
Мама права. Мам, у нас в отношениях с Машей все в порядке.
Нет, я понимаю.
А то, что она иногда нервничает, это период такой. Ты должна это понимать.
Я понимаю. Все. Ну. Да. Молодец, осторожно.
Ага.
Я тебе говорю, взрослый человек, Коть.
Ну что?
Ну ты, Валюха, вообще, ну как ляпнешь, хоть стой, хоть падай. Юрза прямо.
Эти вопросы сегодня. И люди понимают, что основная проблема в семейных отношениях вот здесь. Мне очень нравится, как здесь дети реагируют на своих родителей. Заметьте, они выслушивают, они сохраняют уважение, они хранят себя от конфликта и в то же самое время остаются Представляете, вот здесь очень четко показано уважение к родителям и вот это разделение, отделение. Иногда, к сожалению, этого не видишь в христианских семьях. Возникает масса разных конфликтов и масса разных проблем. Заметьте, дальше написано, супруги обязаны прилепиться, то есть сохранять друг другу верность, работать над отношениями со своим избранником. Прилепиться значит достичь полного взаимопонимания и трудиться над этим. Бог создал Адама с невосполненной нуждой, мы с вами говорили об этом уже. Сказал Господь Бог, нехорошо человеку одному. До этого момента в каждом своем творении Бог говорил, что оно хорошо. И здесь Господь говорит, нехорошо, создадим ему помощника. Заметьте интересный момент, запишите. Бог позволил Адаму почувствовать эту нужду. То есть, поэтому, когда мы действительно прочувствуем какую-то нужду, мы поймем, что это нам необходимо, тогда мы готовы действительно слышать Бога и понимать Его, и принимать от Бога то, что Он приготовил нам, если мы действительно полагаемся на Него. Дальше написано о том, что Бог восполнил нужду Адама, создав для него Еву. И Бог создал Еву специально для Адама так, чтобы они подходили друг к другу. Бог привел Еву к Адаму и представил ее ему. Вы знаете, это выражение есть такое о том, что все девушки хотят быть принцессами, да, в своей жизни, но не каждая из них становится королевой в замужестве. Очень важный момент – быть королевой в замужестве. Потому что иногда так бывает, что да, девушка там ждет принца на белом коне, выходит замуж, а потом уже муж ее ждет принца на белом коне, когда тот приедет и заберет ее. Подобных вещей не должно быть. Подобные вещи очень часто рассказываются, подобные вещи очень часто передаются. Вот эти истории с белыми лошадями, они очень опасные, понимаете? Потому что если Бог дал мне супругу, это на всю жизнь. Если Бог дал мне супругу, я должен ей послужить. Бог ее привел ко мне. Вы, кстати, знаете, как Бог привел Еву к Адаму? Он взял ее за руку, он привел в Эдемском саду. Адам бы не нашел Еву, скажите мне, пожалуйста. Нашел бы. Она единственная там была подобная ему. Но Бог берет за руку, Адам просыпается, Господь ставит Еву, говорит, вот для тебя жена. Адам, у нас в Библии как написано, вот кость моя от кости. Знаете, статист такой, давай я запишу, чтобы не забыл, как ты выглядишь и как тебя зовут. А в еврейском языке вообще написано красиво. Он посмотрел на нее и воскликнул, там сказано, вот это да! Вот так там написано. Вот это да! Вот я когда сочитываю пары, я всегда задаю вопрос, ты когда посмотрел на свою невесту, и она вдруг появилась среди многих красивых сестер, которые есть в собрании, что ты сказал? Они говорят, ух ты, вот это да! Понимаете? То есть вот этот момент происходит, и Бог привел, восполнил нужду Адама. И заметьте, что еще запишите, Адам смог принять Еву как самый лучший ответ на свою нужду, благодаря тому, что он хорошо знал Бога и доверял Богу. В этом суть, друзья. Хорошо знал Бога и доверял Богу. В этом отрывке Бог предлагает нам основополагающий принцип для создания успешного брака. Мы должны с вами научиться принимать супруга таким, какой он есть. И покоиться на вере в то, что Бог достоин нашего доверия. Бог привел супруга в мою жизнь, я доверяю Богу, и он привел самое лучшее для меня. Бог дал мне супруга, Бог сделал меня супругой или супругом. И я понимаю, что это самый лучший вариант. Если бы у меня была возможность вернуться много раз назад, да, вот, и в принципе я уже думал иногда, говорю, Таня, слушай, если бы я вот вернулся много раз назад, да, вот, я все равно бы женился на тебе. Лучше человека для меня в этом мире не существует. Просто нету. Нет другого варианта. Меня может терпеть только эта женщина. Это действительно так. Она является для меня благословением. И вы знаете, я бы никогда за нее замуж не вышел, если бы она мне сделала предложение так, как сделал предложение ей я. Я говорю, Таня, как ты вообще могла выйти за меня замуж? Я всегда, знаете, я думал всегда, еще когда неверующий был, думал, вот если я буду жениться, я, у нас там ипподром рядом находится, находился, думаю, так я возьму пару лошадей своих друзей, сомбреро, пойдем в театр, возьмем костюмы, будем орать в 3 часа ночи испанские песни, вот, под балконами любимой, вот, и так далее, я сделаю так предложение. Я Тане сделал предложение, как утюг, вы понимаете, я просто, я говорю, как ты могла, я не понимаю. Но она мне интересно ответила, друзья, мы возвращались с церкви, мы возвращались со спевки, и я немножко, знаете, так ее так задержал, молодежь так оттянулась вперед туда, и я так взял за руку ее, так, знаете, так взял. Она массажист, мне еще повезло. Она массажист, поэтому ей не так было больно, как бы, может быть, было больно другой девушке. Она так остановилась, так на меня смотрит. Я говорю, ну так, знаешь, Тань, выходи за меня замуж. Все. Никаких сомбреро, никаких лошадей. Все, все дешевле намного произошло, понимаете? Да, и она мне ответила интересно, друзья. Она мне посмотрела на меня, и она говорит, Коля, я тебя не люблю, но я буду молиться. Вы знаете? Я потом ходил неделю с красными ушами, 2 недели. У нас мы взяли время, чтобы она молилась, я молился об этом вопросе. Я думал, что весь мир знает. Я заходил в автобус, в троллейбус, в трамвай. Мне казалось, что все люди на меня смотрят, и все знают, а, думаю, ждешь. И получается, прошло время 2 недели, вы понимаете, проходит время, я жду этого ответа, и Господь, я отвечал уникальным образом за эти 2 недели. Через 2 недели она мне сказала «да». И знаете, вот тогда я понял, что любовь христианская – это не фейерверки, это не, знаете, мертвые вот эти цветы, которые люди дарят друг другу. Фейерверки заканчиваются, цветы вянут. Любовь христианская – это вот эта семечка, которую мы погружаем в эту грязную вроде бы землю, да, то есть оно незаметно. Но если мы поливаем, заботимся, оно вырастает. Такое дерево, которое приносит такие плоды, которые, в принципе, ну, это плоды Эдемского сада. Вот, их ни за что, ни на что, ни за что не променяешь. Вот это очень важный момент. Поэтому, друзья, запишите, Адам смог принять, записали уже, как самый лучший подарок. Поэтому мы должны принимать от Бога, как самый лучший подарок. Иногда нам кажется, что если бы был другой вариант, мы бы были счастливы. И это дьявольская атака. Мы не были бы счастливы, поверьте мне. Бог не ошибается. Даже по сегодняшний день Бог приводит, что Бог сочетал, что, как там дальше сказано, помните? То человек да не раздует. Бог сочетал. И это очень важный момент. Заметьте, запишите, Адам смотрел прежде всего на совершенного Бога, а не на поступки Евы и не на то, насколько хорошо он ее знал. Заметьте, очень важный момент. Адам не играл бицепсами и не говорил, насколько он хороший глава, правда? А Ева не удивляла его кулинарными своими способностями. То есть они просто приняли друг друга как от Бога, как подарок. Адам был рад Еве и принял ее, потому что знал Бога. И доверял ему. В чем, на чем основан вот счастье, вот это счастливый брак, что является основанием? Я знаю Бога и доверяю ему. Тот человек, который со мной в браке, мой супруг, моя супруга, это самое лучшее, что Бог предусмотрел для меня. И если я живу с этим пониманием, если я верю в то, что это действительно так, об этом написано в Слове Божьем, понимаете, друзья, я созидаю свой брак. Я забочусь, я исполняю Божий замысел. Я вам просто нарисую сейчас одну очень интересную такую схемку. Принимая своего супруга как Божий подарок, мы начинаем узнавать его, мы начинаем строить с ним отношения. Самые близкие отношения, которые должны быть основаны на дружбе, на доверии, на преданности. И вот заметьте очень важный такой момент, друзья. Мы начинаем это делать очень уникальным способом. И я вам сейчас нарисую этот такой, знаете, первая вот такая, знаете, как бы плита наших отношений. Вот, я ее называю, она вообще называется клише. Знаете, что это такое, да? Это устойчивые фразы. У вас они в собрании звучат, они вы пользуетесь ими, так удобно, не нужно особо распространяться и напрягаться. Например, заканчивается собрание, вы подходите к кому-то, приветствуетесь и говорите, как дела, и пошли. У меня есть один брат в собрании, я с ним приветствуюсь, я останавливаюсь, потому что однажды он меня остановил следующей фразой, тебе действительно или интересно, или тебе просто сказать нормально? Вот эти клише, мы привыкли, да, вот к устойчивым фразам, то есть уровень штампов, никакого самораскрытия или доверия, игра слов, как дела, хорошо выглядишь, сколько это стоит, муж приходит домой, жена показывает ему что-то, сколько стоит, столько, ну нормально, как бы в рамках, все хорошо, развернулся и ушел, или вот как я выгляжу, нормально, понимаете, мужчине легче так ответить, ему все нормально, лишь бы быстрее, понимаете, вот в этом плане, то есть клише. Второй уровень. Это уже такой, знаете, более близкий обмен фактами. Обмен фактами. Тоже интересный момент такой. Когда мы уже с вами начинаем более близко делиться друг с другом вот этими какими-то моментами. Нет какого-то личностного раскрытия, но в то же самое время мы хотим поддержать отношения. Вы приходите домой и говорите, я забрал ребенка из садика. Муж говорит, так, знаете, газету читает, говорит, хорошо. Или, например, муж приходит домой и говорит: слушай, на работе сегодня Иванов такой аврал устроил. Жена поворачивается, знаете, и говорит: да, у нас тоже на работе проблемы. Ну, уже как-то поближе, знаете. То есть уже люди начинают коммуницировать. Следующий, третий уровень, более близкий. И вот этот уровень называется обмен мнениями. Мнения. То есть вы уже не боитесь делиться друг с другом мнениями. То есть вы его свободно уже более-менее выражаете. Например, я забрала ребенка из детского садика. То есть вот здесь, и вы начинаете говорить, а он мне сказал, что воспитательница на него сегодня кричала. Я вот думаю, что мне сделать? Может, мне стоит поговорить с этой воспитательницей? И муж поворачивается и говорит: я думаю, что стоит. Давай завтра я с ней поговорю, если хочешь. Понимаете? То есть, и вы видите, ваши отношения приблизительно таким образом и начинали строиться. То есть вы становитесь ближе друг к другу, вы выходите из этой своей скорлупы. Потом самый, так знаете, вот такой уровень, который уже приближает вас к вот этому единству и преданности, это тогда, когда вы начинаете делиться не просто мнениями, но делитесь эмоциями. Эмоции. Когда вы уже выражаете эмоции, когда вы выражаете чувства. Подобное себе позволяют только близкие люди, которые стремятся к вот этой духовной эмоциональной близости. Я просто уже схожу с ума от этой воспитательницы. Ты знаешь, такая странная женщина, оказывается, она то не только на детей кричит, монаши, но она на всех кричит, на другие дети. Вообще таких людей нельзя допускать к ребенку. Нужно что-то делать. Но что делать? Поблизости нет других детских садиков. И жена ей отвечает: может мне поменять место работы или вообще уволиться для того, чтобы быть с ребенком. Вы знаете, я всегда советую нашим братьям и сестрам защищать своих детей в школах, в детских садиках и так далее. Быть папой и мамой так, как действительно это хочет видеть Господь. Ведь мы с вами призваны защищать их или нет? Некоторые люди, у нас в церкви были такие моменты, когда мама говорит о том, что мой сын, я сказала, ты мужчина, ты должен все вопросы решать сам. Я говорю: ну, то, что ты говоришь ему, ты мужчина, это правильно, но то, что он будет решать сам вопросы все, это неправильно, он еще не умеет их решать, научи. Сделай так, она воспитывает сама ребенка, и сделай так, чтобы твой сын увидел, что есть мама, которая готова его защищать. Приходит мой малой, младший со школы, смотрю, такой волнуется, расстроенный. Я говорю: сынок, что такое? Молчит. Я говорю: что такое? Папа, ну, учительница по английскому языку меня ударила. Я говорю: как ударила? Да, папа, она детей бьет. Я поднимаюсь, иду в школу мгновенно. Я прихожу в школу, я пытаюсь поймать эту учительницу, а у нее плавающий график, она там по часам приходит, а у меня работа и все вот эти моменты. Я потом выясняю, что оказывается классный руководитель моего сына, подружка лучше этой учительницы. Я прихожу и объясняю ей, говорю: вы знаете, говорю, если она позволит себе поднять руку на моего сына, я ее возьму за руку эту и приведу прямо в районо. Поверьте мне, у меня есть что сказать. По сегодняшний день, прошло 3 года, она ни разу не позволила повысить голос ни на одного ребенка в этом классе. В других классах позволяли, в этом классе нет. И мой сын смотрит на меня, как на героя, а я ничего фактически не сделал. Вторая ситуация, старший ребенок, подростковый возраст, конфликты в школе. А вы знаете, как решаются конфликты в школе, да, мальчики, как решают их. Вот. И вот приходит, нервничает, переживает, приходит, я говорю: сынок, что такое? Папа, вот такая ситуация, давай я разберусь в этой ситуации. Нет, папа, вот, будут смеяться надо мной, что я папу позвал, что это маленький мальчик, что ли, и так далее. Говорю: сынок, дай мне слово. Когда будет критично, ты подойдешь ко мне и позволишь мне разобраться. Я разберусь, не так, как ты это понимаешь, но я разберусь в этой ситуации, я готов тебя защищать. Приходит время, он приходит, папа говорит: все, не в моготу. Я прихожу в школу, разговариваю с учителями. Учительница, знаете, как всегда учителя говорят о том, что мы вообще не знали, что такое происходит в классе. Мы вообще нет. Я иду к маме этого сына и говорю, то есть мальчика, который постоянно его доставал, и я говорю: вы знаете, говорю, я своего ребенка, своего сына учу не проявлять агрессию. Я учу его тому, что учил когда-то еще один китайский мудрец, который написал книгу «Искусство войны», там написано: все победы достигаются до открытого, да, то есть серьезного конфликта. То есть если ты победил, не открыв, раскрыл этот ящик Пандоры, ты действительно сильный человек. Но в то же самое время мой сын не из робкого десятка. И вы знаете, я однажды могу просто сказать ему: сынок, я вот это как бы на санкции снимают или эмбарго на применение какой-то силы. Он мужчина, он мальчик. Он должен уметь защитить себя. Говорю, поверьте мне, вашему сыну будет плохо, поэтому или поговорите со своим сыном, или я однажды скажу своему сыну: сынок, защити себя, аккуратно, деликатно, но защити. Странно звучать может, да? Но на следующий день подходит его одноклассник, говорит: Владик, прости меня, пожалуйста, я виноват перед тобой. Давай мы с тобой будем друзьями. Есть масса вещей, которые мы думаем, да, вот как нам их решать и так далее. Помолились, пошли. То есть вы имеете мудрость от Бога, и вы имеете призвание, ответственность быть защитниками своих детей. Я иногда задаю вопрос, как можно воспитать будущего рыцаря, если вот не объяснять ему, как нужно защищать свою семью, своих детей, свой дом. Понимаете, иногда я смотрю на детей, которые вырастают в христианских семьях, я из мира пришел в церковь, и в то же самое время понимаю о том, что многих бы братьев молодых, вот сейчас молодых, там, по 19, по 20 лет, я бы с удовольствием отправил в армию на полгода, чтобы они прошли курс молодого бойца. Понимаете? То есть курс молодого КМБ. Вот если они мы прошли это, они поняли, что такое лишение, что такое да, вот эти трудности, то поверьте мне, это было бы полезно. Поэтому на сегодняшний день мы тренинги пытаемся проводить раз в год для молодежи, чтобы их немножко превратить в мужчин. Очень много вот такого воспитания, знаете, даже Христос у нас на картинках, он всегда женоподобный рисуется. Вы обращаете на это внимание, да? Он, ангелы, потом он берет овцу, даже лицо у него женоподобное, волосы всегда такие, знаете, женоподобные. В этом Христос был мужчиной, друзья. Он стопроцентный Бог, он 100% понимал женщин, но он был мужчиной, 100% человеком. И поэтому есть много вещей, заметьте, как он реагировал на трудности, на вызовы, которые приходили в его жизнь. Он не поднимал руку. Исаия вообще, помните, описывает его. И говорит о том, что он не отвечал злом за зло, но он выходил из этих ситуаций кем? Победителем. Вот это очень важный момент. И поэтому, друзья, когда мы уже делимся эмоциями, это очень здорово, но полная открытость – это то, чего ожидает Господь от нас в браке. Полная открытость. Когда мы действительно открыты друг перед другом. В браке нет женских и мужских вопросов. В браке все вопросы – это вопросы, которые способны оговаривать, обговаривать и решать муж и жена. Именно на этом уровне общения происходит самое максимальное раскрытие супругов. Именно на этом уровне живет преданность. И заметьте, друзья, чем выше вот это, как бы, да, то есть ближе мы друг к другу, чем больше мы открываемся друг перед другом, тем выше степень ранимости. Потому что если она возникает на этом уровне, правда, на этом уровне мы больше всего, чаще всего, очень глубоко и серьезно переживаем. И болит у нас сильно. Если супруг, которого я очень сильно люблю, вот открыт для него я, и он ранил меня, вот я это буду переживать намного больше, чем кто-то другой в подобной ситуации принесет мне какое-то, знаете, огорчение. Почему? Потому что здесь только обмен фактами. Ну, на работе, ладно, переживем. Но если я что-то говорю, для меня большая трагедия в том, когда моя жена из-за меня плачет. Она плачет, мне иногда кажется, как мужчине, вот я сказал как-то неправильно или сделал неправильно, она уже расстраивается очень сильно. Я говорю: Таня, ну подожди, но ты же другим, к другим больше милости, получается, проявляешь, потому что другие поступают намного хуже. Он говорит: ты не другие. Ты не другие. Любое твое слово, любая твоя интонация, они для меня являются, то есть, важными показателями. Поэтому я работаю над своими словами, я работаю над своими интонациями. Я скажу вам о том, что это очень тяжелая работа. Тянуть из болота бегемота. Понимаете? Поэтому это трудно. Но в то же самое время я знаю о том, что Бог этого хочет. Третья обязанность – стать одной плотью. И будут они одна плоть. Бытие 2 глава, 24 стих. Физическое единение отражает ваше стремление полностью принять супруга и стать с ним единым целым. Это очень важный момент, когда мы имеем эти отношения, которые Бог построил для нас. Один священник как-то сказал: брак – это сад, в котором все разрешено. Вне этого сада все запрещено. Люди забывают, что супружество – это искусство, и его надо каждый день обновлять. Один из христианских специалистов вопросов брака, Джеймс Добсон, пишет: интимность начинается с мытья посуды. А доктор Адамс указывает на взаимосвязь между трудностями, возникающими в сфере одной плоти. Это вопрос интимной жизни, интимной близости. Часто мужчины, пишут он, и женщины жалуются на сексуальные трудности в браке, но чаще всего не эти отношения приносят им трудности. Действительные трудности вечером в спальне вытекают из того, что слишком много нерешенных проблем, проблем, которые перед сном нужно было бы решить. И мы с вами будем с вами говорить сегодня об этих отношениях. Это достаточно важный вопрос. Но в то же самое время помните, единство и открытость являются результатом того, что мы оставляем родителей, прилепляемся к супругу и становимся одной плотью. То есть живем по Писанию. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Поэтому, друзья, отвергать своего супруга, в чем бы это ни выражалось, означает отвергать Богу и его заботу о вас. Не верить в его справедливость и благость, показывать Богу неверие и непослушание, не исполнять Божьего предназначения для брака. Бог использует наши естественные различия и слабости для того, чтобы создать единство в нашем браке. И готовы ли вы сегодня, вот просто ответьте себе на вопрос, готовы ли вы сегодня принимать своего супруга как Божий дар, как ответ на вашу потребность в спутнике вашей жизни и в общении вашем. Потому что написано в Писании, всякое даяние доброе и дар совершенный исходит свыше от Отца Святого, у которого нет ни тени, нет ни изменения и ни тени перемен. Способность принимать супруга основывается на вашем доверии Богу. Невозможно доверять тому, кого вы не знаете. Чтобы воплотить в жизнь Божий замысел относительно брака, необходимо знать Бога и быть членом Его семьи. Это очень важный момент для каждого из нас. Хорошо, это Божий замысел для брака, а сейчас мы сделаем...